Разбор полета.
22:05 в Москве. Программа «Разбор полета» в студии Марина Максимова, Максим Курников.
Добрый вечер.
А, разбираем мы полет сегодня с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлевым. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей у нас сегодня в таком в неформальном виде приехал к нам, да? На мотоцикле.
Я всегда так приезжаю. Я редко пользуюсь служебным транспортом. Езжу на мотоцикле.
Слушайте,
это удобно.
Я просто вижу у вас нашивку на куртке BMW. Я помню, вы когда-то предлагали маркировать все страны, которые когда-то сотрудничали с фашистскими режимами.
Нет, ну не
Германии,
так было.
Италии.
Там
расскажите,
были те фирмы, которые выпускали этот продукт.
Ну, BMW там, точно да, сотрудничал
конечно,
с фашистами.
Конечно, сотрудничала, выпускала самолеты.
Ну-ну-ну. Да. Ну, вы как-то... Или вы уже остыли к этой идее?
Да нет, почему? Это идея такая, ну, больше она была ответом на определенные такие агрессивные высказывания вот именно тех фирм или стран, которые пытались там у нас замалчивать нашу победу и так далее. Ну, речь была об этом. Это ответная реакция была. Может быть, больше эмоциональная, но, в общем, на мой взгляд, правильная реакция. Потому что, ну, почему нет? Я же не предлагал это запрещать. Я предлагал это маркировать, что вот эти вот фирмы работали на нацистов. Ну, что ж, у нас жизнь меняется, мало ли кто на кого работал. Но выбор должен быть. И мы должны знать, кто работал на них. Почему нет?
Понятно. Ну, мы в этой программе говорим в основном о выборах Мосгордумы, по крайней мере, да, о тактике разных политических сил, которые на эти выборы идут. Давайте тогда к Мосгордуме и перейдем.
Расскажите для начала, сколько человек, сколько кандидатов вы выдвигали и сколько в итоге получилось зарегистрировать? Да.
Ну, мы говорим только о Мосгордуме, я так понимаю.
Пока да. О других выборах тоже поговорим.
Выдвигали мы 10 человек, зарегистрировали нас четверо. Это по 20-му, 33-му, 40-му, 42-му округам.
Кого выдвигали, кого зарегистрировали?
Ну, выдвигали мы от партии, естественно, там членов партии и, собственно, начиная от того сотрудников аппарата, там, Федотов у нас выдвигался по 3-му округу, и заканчивая, в общем-то, нашими такими активными людьми, как Шингаркин Максим Андреевич. Он с нами в Госдуму шел. Ну вот, удалось зарегистрировать Шингаркина непосредственно. Это 20-й округ Пресняк. Это руководитель нашего исполкома Виктор. 40-му округу это Матвеев Сергей Иванович. Он юрист Ермес, ну, тоже наш сторонник активный. И 42-й округ это Косточина Марина Александровна. Это представитель нашего президиума.
Она москвичка тоже. Да, смотрите, ведь Родина партия не парламентская. Соответственно, вам нужно было собирать
своего
подписи.
Представителя в Государственной
да.
Думе.
Да. Но подписи вам все равно же пришлось собирать?
Слушайте, с подписями это вообще отдельная тема.
О,
так, вот это там как
это вообще
там...
просто отдельная тема. Мы прошли на этом, как говорится, собаку съели.
Так.
Во-первых, если... Все вот начали говорить, муниципальный фильтр. Муниципальный фильтр – это вообще ни о чем. То есть, бога ради, это губернаторы, в конце концов, там действительно есть свои сложности, муниципальный фильтр, нужно собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов, причем в каждом регионе свои, там, и делает это непосредственно избирательная комиссия региона, они делают так, из этого района может быть 5, из этого 10, из этого 2, из этого вообще ни одного, как вообще Бог на душу положит? Ни единой системы вообще нет. Но это ладно. Это все-таки первое лицо, но которое все-таки назначает федеральная власть, в том числе рекомендует как минимум. И так далее. Можно по-разному, потому что в разных странах разные практики. Но что мы говорим? Например, на Украине вообще нет никаких выборов. Просто назначают губернаторов и все. А что касается выборов, например, вот Мосгордуму взять ту же. У нас есть свой представитель партии «Родина» в Мосгордуме. Почему мы должны собирать подписи? Вопрос. У нас же есть представитель. А все дело в федеральном законе достаточно странном. Потому что ты можешь не собирать подписи, если ты прошел 5% барьер, как партия, в муниципальном образовании, хотя бы в одном.
Так.
А в Москве такой практики нет. Просто негде эту норму выполнить. Соответственно, даже проходя в Мосгордуму, один человек, или 10 человек, или вообще может вся Дума у тебя пройти от партии «Родина», на следующий выбор ты опять будешь собирать
подписи. Потому что нет представителей в Госдуме.
Ну, это же смешно. Нет, представитель в Госдуме есть. В этом
в смысле, не представитель,
нет фракции в Государственной Думе. Понимаете, абсурдный закон. Или, например, вот выборы мэра Новосибирска. Мы можем выдвигать туда, и любой, кстати говоря, любая партия может выдвигать туда без сбора подписей. Пожалуйста, выдвигайте. Никаких проблем. Но чтобы пойти в сельский совет в Новосибирской области, ты должен собирать подписи. В чем логика? Это же просто... Ну, или, например, в горсовет тоже надо собирать подписи. Понимаете? Больше того, эта норма, она давно устарела. Вообще, сбор подписей, если бы было понятно, я вообще категорически против.
То есть, вообще, ну, даже как даже 1%, даже там, я не знаю.
Даже 0.5%. То есть, если должна быть альтернативная норма. Если можно собрать подписи, либо внести залог. Угу. Так было. Мы почему-то отменили. Зачем вообще законодатель, в частности, вот мы, ввели эту норму, как мне представляется? Для того, чтобы вот если вы сидите в баре, а завтра он выборы, да, пойдем зарегистрируемся, пойдем на выборы, да? Там, так сказать, слегка. Подумали. А эта норма для того, чтобы ты подумал сначала и внимательно понял, нужно ли тебе туда идти или не нужно. Соответственно, ты должен внести либо залог, либо ты потеряешь эти деньги, если не пройдешь там или наберешь определенный процент, либо ты должен, извините, собрать определенное количество подписей, если у тебя нет денег. Соответственно, дальше ты идешь осмысленно на эти выборы. Все. Это единственная причина, по которой вводится эта норма. Но если она используется таким образом, чтобы снимать кандидатов или партии с выборов, то, конечно, это абсолютно недопустимо.
Она именно для этого используется? Но с чем вы столкнулись?
А то нет, что ли?
Ну, расскажите.
У нас были случаи в том же Новосибирске, еще когда мы шли, так сказать, законодательное собрание, когда люди приходили и говорили, это моя подпись, вот паспорт. Говорят, ничего не знаем. Вот эксперт написал, что это не ваше. Вот, ну что это, наверное, это та норма, которая должна существовать. Слушайте, кто тот судья, который говорит, это подписи неверные, мы зачастую их не знаем. Это какой-то графолог, это какой-то эксперт, который не несет никакой ответственности ни перед избирателями, ни перед законом, если он неправильно это сделал. Он написал, что нет, вот, я считаю, что это подпись неверная. Что дальше? А если она верная, он какую-то ответственность несет? Никакой. Как можно это использовать? Ну, так, как и используется.
Алексей, а не вы ли принимали этот закон, как депутат Государственной Думы?
Слушайте, я вам объяснил логику принятия закона. Понимаете? Если мы говорим, что у полицейского должна быть дубинка, это не значит, что полицейский должен ходить с этой дубинкой каждому встречному бить по голове. Понимаете? И этот закон нельзя использовать так, как его используют сейчас. Мы его принимали, я вам объяснил логику принять закон. Она нормальная.
Тогда абсолютно. Вопрос получается, что даже вопрос не в законе, а в его исполнении.
Конечно, правоприменение. Без всякого оно проблема в правоприменении. Больше того, там существует такая норма. Например, если вы проходите в каком-то муниципальном образовании 5% как списочный состав партии, вы освобождаетесь от сбора подписей, там, например, в ЗАГС собрание. Я уже об этом сказал. Что происходит? Ну, например, взять яркий пример, тот же Приморский край. Мы проходим в районные собрания, это Пожарский и Спасский районы, проходим, преодолеваем 5%. Что делает местная власть? Она берет и отменяет выборы вообще полностью по этим районам. Говорит, ну, извините, что-то у нас тут неправильно посчитали, были нарушения, все отменить. 15-й год. 16-й. Отменить. Дальше. В промежуток между назначениями законодательное собрание принимает решение, что там не будет списочного состава, там только мажоритарные округа. Нормально? То есть ты норму не можешь выполнить войти, в преодолеть 5% в том или ином районе, ты должен обязательно, так сказать, идти в мажоритарку, и толку от этого никакого. Ну, там можно набрать 3% от всего состава, но это, такая норма вообще невыполнима. Практически ни одна партия, во всяком случае, не выполнена. Чтобы было понятно, вот тот же муниципальный фильтр, если взять вот муниципальный фильтр как таковой, ни одна из существующих партий, даже парламентских, кроме одной правящей, не может выполнить эту норму. Собрать. У них нет столько муниципальных депутатов, которые могли бы за них подписать, чтобы можно было выдвинуть на губернатора.
И тут я все-таки еще раз повторю, что это вы принимали этот закон.
Я еще раз говорю, что да, я принимал этот закон. Логика этого закона
логика
была понятна. Но правоприменение, извините.
Но нет, тут дело не только в правоприменении. Это же вы ведь и оставили эти окна для региональных парламентов устанавливать такие правила. Они единые правила для
всех. Избирательный законодательство меняется ежегодно. Ежегодно, понимаете? Вот в данном случае это норма, которая изменила. Вот в данном случае я тоже внес там в закон о партиях, там о почетности, его приняли вот совсем недавно. То же самое. Оно меняется, законодательство. И в данном случае, если оно не работает или работает неправильно, его надо менять. Вот я за что сегодня.
Вы считаете, что этот закон нужно менять?
Я считаю, что нужно, да.
Насколько это обсуждается? Вы, я так понимаю, в фракцию «Единой России» входите в Госдуму?
Ну, вы неправильно вот, думаете.
А как?
Я внефракционный депутат. Ага. Я представляю партию Родина Государственной Думы.
То есть вы ни в какую фракцию не входите?
Ни в какую.
Но в какие коалиции вступаете?
Ну, по принятию законов, конечно, в ту или иную коалицию, конечно, обязательно.
Обсуждали с кем-то из коллег депутатов Госдумы, вот на примере того, что сейчас происходит в Москве, что надо что-то менять?
Больше того, есть даже рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства. Я в нее вхожу, и я предлагал, конечно, это обсуждается. Вопрос принятия или непринятия, это, конечно, достаточно сложный от меня, от одного, это тяжело зависит.
А как ваши коллеги-депутаты восприняли вашу инициативу?
Ну, с пониманием. Пониманием. То есть, конечно, сегодня это просто рабочая группа, я еще раз объясняю, а это даже не комитеты, не комиссии. Но, тем не менее, это, если он уже обсуждается, это уже хорошо. Мы должны его совершенствовать, и не только там. Вопрос вообще, мы развиваем партийную систему или нет? То есть, конечно, у нас сегодня вот сложившиеся 4 парламентские партии, да? Ну, глупо было бы думать, что они сейчас примут какие-то законы для того, чтобы прям обеспечить всем прекрасные равные условия, а себя там зажать как только можно сильнее. Ну, наверное, это ни в одной стране мира такого не происходит. Ну, во всяком случае, когда ХДС, ХСС был там в Германии, там, по обмену опытом, у них там, ну, жестко идет борьба по этому поводу, и никак они не хотят отдавать власть. Понимаете? Они говорят, мы 35 лет тут были, и как бы не собираемся это отдавать, и нам наплевать, там что там думают наши противники. Везде существует, всего хватает. И тут тоже глупо думать, что они сейчас напишут какие-то законы, что давайте вперед, все остальные непарламентские партии проходите, а мы тут подвинемся. Ну, наверное, этого не будет. Но другой вопрос, что отвоевывать пологи и какие-то моменты мы должны, конечно. Если мы развиваем партийную систему, то давайте честно скажем, что вот у 4 партий есть определенные привилегии. У остальных их нет. Ну, вот тогда об этом скажите. Или получается так, что нас, например, сносят там по этим подписям, а в частности фракцию партию ЛДПР восстанавливают в Крыму по решению суда, когда она идет в Госсовет, не предоставив там, например, сведения о своих зарубежных счетах, естественно, их не регистрируют. Они подают в суд.
И их восстанавливают.
А суд говорит, извините, был форс-мажор, их надо восстановить. Ну, это что такое? Нет, ну, может, тогда для всех форс-мажор должен быть? Или только для парламентских? Может, так и надо. Ну, тогда вы честно скажите, что вот так будет. А нас снимают, например, в Забайкальском крае по письму того же ЛДПР, которое 30 дней шло, понимаете, по городу Чите, пришло. Они открыли, оказывается, это ж мы забыли, тут письмо-то было такое, какие страшные нарушения у партии Родина. Ну-ка, давайте список весь снесем. Ведь понятно, что было.
Слушайте, вот на ваш взгляд, решения о сносе тех или иных кандидатов принимаются по формальным вещам или по чьей-то указке?
Ну, знаете, это...
Вот какая у вас оценка?
Ведь существует и практика восстановления этого дела, действительно. Говорить о том, что кто-то там указал, это Иванов, Петров, Сидоров, его фамилия, и его снесли, это только можно догадываться. Да, я там догадываюсь, например. Но у меня нет фактов о том, чтобы сказать, что это вот товарищ такой-то, по указке которого сняты наши кандидаты. Такого, ну вот, ну если у нас сносится список непосредственно, там, например, в Брянске полностью, то есть там у нас полностью снесен и в областную думу, и в городскую думу. По каким причинам он снесен? Потому что мы... А, да, кстати говоря, он зарегистрирован, этот список. Избирательная комиссия, будучи у нас на конференции, сказала, что нарушений нет, зарегистрировала, заверила список, все, ребят, вообще к нам, вопросов к вам нет. Потом подается в суд от «Справедливой России», кстати, заметьте, опять парламентская партия, подается в суд, и нас суд сносит за то, что у нас был представлен не один протокол, а два протокола надо было представить в оригинале. Понимаете? Нормально так?
Они вас боятся?
Ну, а как я говорил там, так сказать, с определенным... А что у вас там? У вас там 0,4% по нашим замерам. Я говорю, ну отдайте нам наши 0,4%. Что ж вы нас снесли и в городскую думу, и в областную думу? Дайте нам наши 0,4%. Нет, это не 0,4%. Потому что, когда ты начинаешь кампанию, у тебя, может, это 0,4, но завтра они будут у тебя 14 или 24. Понимаете? Вопрос такой. Потому что ожидания... Вот мы провели, кстати, не мы, а Ранхикс исследование проводил осенью прошлого года. Ожидания новой политической силы более 60%. Более 60. Почему голосуют там за домохозяек, там, например, раз проходит, или ну мы знаем эти примеры.
Протестное голосование, да.
Правильно, да. Вопрос не в том, какой у тебя рейтинг. Замерьте ее рейтинг, у него может ноль рейтинга. А однако она берет и побеждает. А почему это происходит? Потому что придавлено все очень сильно, вычищено вот это политическое поле. На нем, ну, вот четыре, я говорю, еще парламентские партии, которые борются, может. Любая партия бы так боролась, видимо. Ну, судя по и зарубежному опыту, и по нашему тоже. Но это приводит к чему? К тому, что вот эта зачистка, она настолько выдавила все, так сказать, конструктивные силы, что людям все равно за кого голосовать, лишь была альтернатива. Это называется популистская волна. Оно действительно происходит там раз в 25 лет, по мнению экспертов. Оно Запад захлестнуло определенным образом, но и глупо думать, что она не придет к нам. Конечно, придет. Уже отдельные ее, так сказать, дуновения, они видны. Это не говорит о том, что это плохо. Что значит популистская волна? Это отражение того, что хочет народ. Ну, реально хочет. И в чем проблема? Значит, здоровая политическая система – это больше популизма хорошего и разного. Зачем его давить? Если кому-то нравится, ну, так пожалуйста. Что это может изменить? Ну, вот там, в заксобраниях там, Германии там есть люди, которые хотят, чтобы был бесплатный проезд в транспорте и свобода марихуаны. Ну, они же не меняют общую концепцию Германии в этом отношении. Вот это я не очень понимаю, почему этого надо бояться.
Почему, на ваш взгляд, в Москве выборы проходят так, как они проходят сейчас? Почему здесь так боятся допустить хоть кого-нибудь?
Ну, на мой взгляд, не то, что... На мой взгляд, они не боятся. Вот если честно. Вообще, если говорить о Собянине, то, по-моему, это вообще светоч демократии по сравнению с Лужковым. Ну, вот я так вот думаю, что это так примерно. Потому что в свое время партию «Родина» в 2005 году снесли за неделю до выборов по надуманному абсолютно предлогу.
Из-за ролика же, кажется.
Да, из-за ролика, который потом признан не экстремистским, кстати говоря. Но снес Верховный суд, конечно, с подачи Лужкова, который все сделал для того, чтобы партия «Родина» там набирала, там, кстати, проценты были, там не мажоритарные округа были.
Мы набирали... напомните, что там в ролике было?
Ну, там «Очистим Москву от мусора», известный ролик этот, в общем-то...
Позиции партии с тех пор не поменялись? Вы никогда не жалели об этом?
Нет, никогда не жалели. Наши убеждения остаются такими же. Абсолютно. И мы считаем, что это правильно, абсолютно. Посыл был тогда, и сегодня он правильный. Мы предупреждали о том, что будет. Сейчас мы можем посмотреть это своими глазами. Но, мне кажется, может быть и гораздо хуже. Но я к тому, что вот тогда было это так. Тогда парламентскую партию снесли с выборов за неделю до ее, так сказать, до начала этих выборов, с рейтингом, там, который... в определенном степени, по разным оценкам, мог быть вообще первым. Ну и ничего. Что? Нормально? Вот это была демократия. Так что сегодня не регистрация там 10 человек, знаете, это, конечно, тоже, наверное, плохо.
Ну, не 10, конечно.
Не, ну, не 10, я имею в виду, так сказать, относительное количество 10 известных.
Угу. А вот ваших, получается, вы говорили, что 10, да, получилось зарегистрировать
4. Да.
4. Вот 6, что касается оставшихся
незарегистрированных. На каких основаниях?
На каких основаниях и что вы делали?
Ну, разные основания. На разные основания, которые там идут и вот и по подписи там недействительные где-то признали, где-то документы неправильно оформлены. То есть по в основном это был так называемый юридический фильтр.
Угу. Вот, ну, то есть вы согласны?
Мы не согласны. Мы
жалобы подаем.
Да, мы жалобы и подаем, и будем судиться. Но это вопрос так, легитимности борьбы. Понимаете, мы идем немножко по другому пути. Вот, я, может быть, чуть опережаю эти вопросы, но тем не менее. Вот возьмите там, ну, какие-то, ну, вот наиболее яркие, там, наверное, это Новосибирск, где еще Навальный участвовал там в 2015 году, там выборы.
На которых победил локоть.
Да, Заксобрание, да. И где-то там Парнас, он в Парнасе был там. И, короче говоря, там были тоже акции протеста там по поводу их нерегистрации и так далее, и так далее, и так далее. Ну и все. Ну, бусили, пошумели и чего. Ну, наверное, ну, создали проблему, конечно, такую. Ну, и все. Мы пошли по другому пути. Мы пошли по пути того, что мы начали выдвигать своих муниципальных депутатов, вот идти через эти фильтры, через все, и добились того, что у нас идет сегодня единственный оппозиционный значит, кандидат в мэры, причем больше ни от кого. Это абсолютно точно. И он реально с серьезным таким бэкграундом.
Вы имеете где? В Новосибирске?
В Новосибирске.
Так нет, подождите, ну там и штаб Навального тоже идет кандидат.
Сейчас. Ну, наш, он реально конкурирующий. Не, ну а вот посмотрите, Сафиуллин Даниэр, это который отработал, у которого замом у локтя, у которого есть все основания, ну и большой за собой багаж, посмотрим, сколько он наберет. Это вы зря об этом.
Нет,
это
я раз. Понимаю, но он не единственный.
Нет, я говорю, не единственный.
Который противоставляет себя локтю.
Хорошо. Значит, мы единственные те, в зависимости, я имею в виду, вот, от тех, кто там протестовал, кто имеет на сегодняшний день льготу по прохождению в ЗАГС собрания. Мы не будем собирать подписи. Мы ей обязательно воспользуемся. Потому что у нас там 14 депутатов. И в том числе мы прошли 5% барьер в одном из районов. Мы будем обязательно там бороться. Можно вот так идти. А можно опять сказать, нас опять не по подписям не зарегистрировали, и мы, значит, это, так сказать, опять будем тут митинг создавать. Ну, протестуют, ничего не будет.
Это же тоже способ. Ну, надо же как-то все-таки менять ситуацию.
А я объясняю, как менять. Вот мы идем вот таким образом. У нас из единственной непарламентской партии более 2000 депутатов по стране. У нас мы работаем от сельского совета до Государственной Думы выдвигаем. Вот сейчас мы тоже двоих человек выдвигаем в Государственную Думу. А кто это еще делает? Я вам могу назвать. Вот смотрите, есть простые вещи. Мы, как непарламентская партия, выдвинули 8 ЗАГС-собраний из 13 и 12 горсоветов из 20. Ну, к примеру, «Яблоко» выдвинуло всего 3 в 3 субъектов из 13 и 3 субъекта из 20 в городской совет. А Парнас один субъект в ЗАГС собрании, нигде в горсовет. Можно и так пойти на митинг. Как лучше? Я считаю, что лучше выбирать своих депутатов как можно больше и через них уже диктовать свою позицию. Конечно, удобнее и проще создать какой-то митинг.
Про митинг мы еще поговорим обязательно, но сейчас прервемся на новости. После новостей продолжим разговор с Алексеем Журавлевым, председателем партии «Родина».
Продолжается программа «Разбор полета». Марина Максимова, Максим Курников в студии. В гостях у нас председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.
Партия, которая тоже участвует в выборах в Мосгордуму, и, как мы выяснили в первой части, тоже несколько кандидатов сняли. Я все-таки повторю вопрос. Ваши кандидаты, которые тоже собирали подписи, судя по всему, да, и которых сняли, они согласны с решением и как-то, в общем, ну, подают жалобы, конечно, но при этом не протестуют? Или они будут бороться до последнего, ходят ли они на митинги какие-то и так далее? Или у вас в партии есть какое-то консолидированное решение, мы на митинги не ходим?
Консолидированное решение, без всяких сомнений, есть. Мы боремся сейчас в правовом поле. Надо заметить, что мы боремся с кем? Ну, с одной стороны, с комиссией, которая нас не зарегистрировала, а с другой стороны, заметьте, что сразу после регистрации КПРФ подал на нас в суд по снятию вот наших 4 кандидатов, которые были зарегистрированы. Не кто-нибудь, а КПРФ.
КПРФ по каким округам они? Почему они?
По всем.
А, ну то есть по всем, которые,
да, которые мы зарегистрировали. Почему? Это вопрос ко мне? Это вопрос не ко мне.
Ну вы как себе это объясняете?
Я уже говорил, что КПРФ и вообще все парламентские партии, они сегодня относятся к эстеблишменту. Именно к ним, которые ни при каких условиях не хотят отдавать власть. И им все равно, если идет там сильный депутат, вернее кандидат, они по-любому будут работать против него. Правильно это, неправильно. Я еще вот где угодно. Мы судимся не только в Москве, но и по многим другим субъектам, где идут выборы, именно с парламентскими партиями. Казалось бы, да? Но это происходит именно так.
Они вас рассматривают как спойлеров своих? Давайте вот просто политтехнологически рассуждать.
Какой может быть спойлер, например, в Мосгордуме? Там,
ну, у вас и у КПРФ, и у вас национально-патриотическая повестка, правильно?
Во-первых, у них идеология, которая есть у КПРФ. Его, что такое КПРФ? Это коммунисты, правильно? Их идеология, она понятна. Вот. Говорить о том, конечно, они сейчас и у нас и православные, и даже, так сказать...
Они понимают все те же самые острые проблемы.
У вас, простите, пятиконечная звезда у вас на эмблеме.
У нас, извините, нет, пятиконечная звезда — это звезда нашей армии.
Тем не менее, мы же понимаем, что это символ, перекликающийся с советской армией.
Ну, конечно. Но мы никогда не были спойлерами КПРФ. Они вот, это уже, если же говорить, это коммунисты России, есть КПСС, ну уж точно не к родине, это вопрос. То есть мы у них там точно ничего не отнимаем.
Ну, послушайте, когда Родина создавалась, в принципе, ее как раз воспринимали как партию конкурент КПРФ, в первую очередь. Разве не так?
Возможно, да, но мы набирали свои проценты тогда, и у нас был свой избиратель, а не избиратель КПРФ. Почему сегодня нас снимают во многих регионах? Не потому, что мы, наверное, отнимаем там у КПРФ. Если бы мы отнимали у КПРФ, нас зачем снимать тогда? Угу. Поэтому я здесь не очень согласен.
То есть сейчас вы боретесь скорее с «Единой Россией»?
Я хочу сказать, что мы боремся за своего избирателя, которого вот так вот достаточно. Потому что на последних выборах «Единая Россия», дай бог памяти, 12 миллионов потеряла вообще вот людей, которые не пришли голосовать именно. Вот, угу. КПРФ потеряла, там, по-моему, 6 миллионов. Все потеряли, включая ЛДПР.
А что вы противопоставляете тогда «Единой России»? Что есть у вас такого, чего нет у них? И почему?
Ну, во-первых, «Единой России» нет на этих выборах, Марина.
Помимо того, что «Единой России», да.
Да, хороший ответ. Вот, поэтому мы идем со своей повесткой дня. Она у нас какая была, такая и есть. Мы против нелегальной миграции. У нас Шенгаркин, который идет, он большой специалист в экологии, именно экологические темы, которые мы поднимаем, то же самое. В принципе, эти вопросы, которые интересуют москвичей, они у всех, может быть, одни и те же.
Давайте упростим.
Вот
давайте упростим. Вот вы Про-собянинский или антисобянинский? Вам нравится, как Собянин управляет городом, или вам не нравится?
Я прородинский.
Я понимаю, но вам нравится, как Собянин управляет городом, или нет?
Как управляет городом, мне нравится.
То есть вы про-собянинская, скорее, группа?
Знаете, ну так нельзя говорить. Вам нравится Битлз, да?
А
вам нравится Битлз, да. Значит, вы что, про-английский, так сказать, разведчик или что? Что? Почему это так должно быть? Потому что если вам нравится, как город в последнее время развивается, а мне нравится именно так, что можно было бы хотя бы... Я когда шел, извините, так сказать, по Тверской, то толкался там постоянно локтями и плечами. Сегодня я иду, и не только я, и все гуляют. И это простой пример, да, а их там тысячи.
А что бы вы тогда хотели изменить? Вот. Если, да, вы попадаете
в... А вот мне бы хотелось, да, изменить то, чтобы вот те строительные работы и плитку клали мои соотечественники, понимаете, а не все...
То есть по количеству перекладывания плитки у вас вопросов нет? По скорее по тому, кто перекладывает.
Кто перекладывает, кто зарабатывает это деньги, и почему миллиарды отправляются, так сказать, из нашей страны вот туда. Они должны оставаться здесь на развитие. Почему они пользуются той инфраструктурой, которую создавал мой дед, там, отец, там, и другие мои,
и их деды, и их отцы.
Ну, возможно, да. Но это их выбор был сказать там гудбай, Россия, да?
Чей выбор? Многие из тех, кто сейчас работает, они родились уже после того, как распался Советский Союз.
Ну,
они ничего не выбирали.
Ну,
они выбирали
вопрос,
сейчас работу в Москве.
Это вопрос к их правительству, а не к нам, уж точно. А то, что сверхприбыли, которые получают те предприятия, которые используют вот этот труд, да, вот именно мигрантские, конечно, они будут в том числе и нелегальны.
И с легальной миграцией тоже в этом смысле.
Я считаю, что у нас достаточно людей и ресурсов для того, чтобы делать все необходимое. Абсолютно. И мы делали это, и делали бы и дальше, если бы не вот эта политика. Сначала квоты, которые правительство устанавливало на сотни тысяч там, тех мигрантов, которые могут приезжать. Теперь, так сказать, вроде меньше, но что-то их меньше не становится. Становится только больше. Поэтому у нас что, строители перевелись? У нас что, никто не может работать уже по сантехнике? Там масса работы. И почему? Я же ведь не против этого дела, но я против того, что если стоит, например, 50 тысяч, я не знаю, там или сколько, 40 у дворника оплата, то он получает на самом деле 15, куда остальные уходят. Но ведь все прекрасно понимают, что вот такая вот политика, она не нужна точно. Но что касается развития города в целом, ну, тут, конечно...
Судя по тому, что вы говорите, в 2014 или в каком, в 2015 году,
да.
В 15-м году на выборах мэра вы голосовали за Навального, потому что он вот примерно это же самое говорил.
Я не голосовал за Навального.
Нет? А за кого вы тогда голосовали?
Я ни за кого не заголосовал.
Ни за Собянина, ни за Навального?
Нет, потому что я прописан в Воронежской области.
А, вот в чем
и
дело.
Сам депутат от Воронежской области. Я голосовал за своего там мэра. Но сейчас, кстати, и мэры наши тоже избираются непрямым голосованием. Вот это, кстати, еще тоже интересный момент.
Ну, хорошо, возвращаясь тогда к повестке московской. Миграция, понятно. Что еще вам не нравится в сегодняшней Москве? Вам как партии, вам как силе политической. Что вы идете менять?
Ну, конечно, я думаю, что это те же проблемы, которые, собственно, волнуют и всех. Тут ничего такого нет особенного, чего мы бы сказали, что вот остальные не могут меня, а мы могут. Ну, это та же экология, это тоже ЖКХ, это те же обустройства тех же дворов и так далее. Ну, это нормальная городская жизнь. Вопрос, кто это способен сделать? Вот мы считаем, что наши кандидаты способны это сделать лучше, чем другие. Потому что запрос, который сегодня происходит в Москве на то или иное там экологическое состояние, мы прекрасно понимаем, что если мы возьмем Капотню, там достаточно всего веселого можно найти. Вот. Или обустройство тех территорий и площадок, то есть по приоритету. Конечно, мы считаем, что мы можем с этим справиться лучше, чем другие. А то, что это проблемы одни и те же, конечно, это одни и те же.
Проблемы-то, может, одни и те же. Вопрос, какие вы предлагаете решения? этих проблем. То есть мигрантская тема тут, по крайней мере, понятна ваша система взглядов. Но я не понимаю по всему остальному. Вы просто перечисляете те темы, которые действительно там кого-то беспокоят. Но какие решения?
Ну, слушайте, решения же вырабатываются в процессе работы. Они же ведь не могут сейчас. Мы вот сказать, вот у нас такая программа. Вот у каждого кандидата на своя программа по округу. Это же ведь не выборы партийные, которые идут по 5% барьеру по преодолению. Если бы они такие были, мы бы, конечно, пошли именно вот по этой системе, создав определенную программу. В каждом округе свои проблемы. Мы не можем говорить там об отношениях с Украиной, на, так сказать, где-нибудь там в Бутово, понимаете. Это, наверное, можно, конечно, но толку от этого немного. Там есть свои проблемы, которые необходимо решать. Кандидат их знает, создает свою программу и вырабатывает эти решения. Ну, это нормально абсолютно. То есть так же, как и я шел по одномандатному округу у себя в Воронежской области, я вырабатывал не общую федеральную повестку, хотя, конечно, и в ней разбираюсь, а именно повестку, которая необходима была для этого округа.
А московский парламент, он вообще, это политический парламент или это нет?
Нет, я думаю, что это не политический, это больше хозяйственный парламент. Он всегда таким был. Никогда вот таких вот серьезных политических решений, которые вырабатывались там, их не было. Другой вопрос, что его можно использовать в этом отношении. Это правда, потому что это все-таки столица. Глупо было бы, если бы где-нибудь в городской думе моего родного Воронежа вышел кто-то и начал заявлять о федеральной повестке. Ну, оно, может, не глупо, но оно бы не сильно звучало. С трибуны Мосгордумы, да, это бы было услышано. Ну, как, в общем-то, и любой митинг, который там мы пытались организовать в Брянске, например, да, на 5000 человек, да, нам отказали, и, так сказать, определенные давления были. Ну, как-то не сильно это кто-то знает об этом. А в Москве об этом очень сильно все знают.
Понимаете? Но вы в итоге не вышли? У нас же ведь уведомительный порядок.
Уведомили, вышли, все. Да, ты прав.
Да, это так написано.
Тысяча, да. Сколько человек там было арестовано? Можно и так, понимаете, в удовлетворении своих определенных политических амбиций можно и это сделать.
Так, вот, но мы этого не делаем. Это конституция нашей страны.
Ну, понимаете, конституция страны, да. Абсолютно точно. Но говорить о том, что это уведомительный порядок, в том числе и которые говорят не о разрешении, а о том, что вот в этой части можно обеспечить безопасность не только граждан, но и митингующих, но и всех остальных, а в этой нельзя, он тоже существует.
Алексей, тогда ты смотрите, вопрос не про.
Тогда выходите на Красную площадь, там
вот
тоже тогда, можно сделать.
Так, у вас какое-то количество кандидатов тоже не допустили.
Да.
Вот на этих выходных действительно выходили тысячи людей, да, на улице. Их задерживали, некоторых били. Вы наверняка видели кадры, видео и так далее. Вы на чьей стороне в этой ситуации? На стороне тех, кто выходит, кто вам ближе? По духу, по взгляду. Те, кто выходят и защищают право выбирать и избираться. Или те, кто задерживали и разгоняли. Соблюдая закон, как вы, я так понимаю, тоже его так воспринимаете.
Вы напоминаете мне, как один из наших людей, сербских моих товарищей, попал там, сказать, на заседание суда, его судили вот, пусть натовских бомбежек и так далее. И там судья ему говорит, отвечайте только да или нет на вопросы.
Понимаете? Заметьте, я сформулировал, кто вам ближе именно. И да или нет. А вы себя к кому относите больше?
Я вот пытаюсь вам объяснить, что те люди, которые вышли на протесты, мне понятны. Они, это естественно и логично. Вот. Те же, кто пригласил их туда, вот именно зная, что будет, вот это мне непонятно. Вот это мне не ясно. Вот те люди, которые это дело соорганизовали, они мне не симпатичны. Потому что, зная, что будет вот такое, ну, мало ли... я могу много над тем рассуждать, но мне это не нравится.
Их всех задержали до начала акции. Там народ уже организовался самостоятельно.
Ну, как бы да. Наверное, организовали до начала акции. Может быть, для того, чтобы не били сильно, что ли? Или почему? Понимаете, они что, не знали, это первый раз происходит, что их там задерживают до начала акции? Никто не знал, такие все, знаете, так белые, пушистые, ах-ах-ах, меня задержали. Кто хотел, того не задержали. Они что, их искали там с собаками, что ли, по городу в Москве? Пришли домой, это и сидишь, дорогой. Ну, пошли тогда. Вот тебя и задержали. Хотел бы не быть задержанным, не был бы задержанным. Если уже он выбрал такую себе роль, понимаете, так сказать, борца, то и методы должны быть такие же.
То есть вы призываете их уходить в подполье, что ли?
Ну как? При чем тут подполье?
Ну а как? Ну прятаться, я не знаю, что там. Ну, в оперативных квартирах.
Нет, а так всех людей позвали, их там действительно там были проблемы, там есть пострадавшие, да, там и так далее, их задержали, а те просто, ну, что, получили по 15 суток. Ну, не знаю, что лучше.
Кто вам ближе?
Мне, еще раз говорю, действия Росгвардии мне понятны. А вот и симпатичны те люди, которые могут выразить свой протест, и это действительно хорошо, это так должно быть. Но те, кто организовывал это дело несанкционированно, мне не симпатичны.
То есть, какая-то безвыходная ситуация какая-то.
Почему? Очень даже понятная. В чем тут проблема-то?
Вы знаете, вот, например, вот сейчас, в КПРФ говорят, мы не поддерживаем эти акции протеста, но мы не запрещаем своим членам партии и тем, кто выдвигается от нашей партии, ходить на эти протесты.
3 числа согласован митинг?
Так. Ну, предварительно. Они...
Ну, предварительно. Но...
С местом там проблема.
Вот тут вопросов нет.
Недопущенные кандидаты пойдут на него? Или вот все равно вам с ними не по пути, вот в любом случае, с теми, кто организовывает сейчас эти протесты?
Понимаете, я не хочу быть, как бы так сказать, массовкой на чужой свадьбе. Я вам объяснил.
А это чужая
конечно,
свадьба?
Конечно, конечно.
Так
а почему вы не вышли там в Брянске, в Новосибирске, во Владивостоке, в Калининграде, еще в куче мест, почему нас те люди, которые сегодня вот организовывают это дело, не поддержали нас?
Так
почему мы должны поддерживать
акцию,
их? Почему?
Себя?
А кого? Себя мы поддерживаем, я еще раз объясняю. Мы идем по другому пути. Мы сделали так, что наши депутаты, которых более 2000 сегодня представляют партию Родина, и мы идем вот по этому пути. Мы будем идти по... У нас будут определенные преимущества без сбора подписей и так далее. Мы работаем вот в этом поле. Работаем в юридическом поле, судясь с ними, со всеми. Надо организовать акцию, мы ее сделаем. И без них сделаем.
А вы вообще, вот получается, что пока попытались там в Брянске, например, в Москве не хотите, это просто потому, что вы считаете акции неэффективными?
В данном случае, я думаю, если честно, я думаю, что они неэффективны. Вы что думаете, что их зарегистрируют, что сейчас вот выйдут там 30 тысяч человек, а все, ну ладно, так, теперь регистрируем. Так, что ли, будет? Да не будет такого. Что это даст?
Я вам
объясню. Вот привел четкий пример в Новосибирске, где Парнас там делал там акции как можно больше. И что? Где теперь эти люди? А мы, возможно, и скорее всего пройдем в ЗАГС собрание, где будут нас слышать.
Такие протесты ведь могут повлиять на то, что Государственная Дума поменяет закон и уберет лишние фильтры. Или нет? Или наоборот, они еще больше зацепятся и будут держаться.
Пока что неизвестно. Понимаете? Пока что
это
неизвестно.
Это зависит от того, как много людей выходит или нет.
Если мы говорим о развитых демократиях, там в Париже ходило там сотни пострадавших, некоторые в тяжелейшем состоянии и так далее. И чего
и
поменялось?
Так им пришлось
отложить на полгода. Отложить на полгода то, что он планировал сделать.
За полгода еще можно.
Вот,
да.
Видите, да?
Полгода еще даже и нужно.
Так это какие протесты были? Там вообще бойня была. Мы же не видели с вами, что происходит. Поэтому вот такие акции давления, я сильно сомневаюсь, что они повлияют на что-то. Вот мы, если пройдем, мы повлияем. И это гарантированно абсолютно. Можно по этому пути идти. А можно идти вот по тому
чтобы
пути,
сегодня,
который есть.
Чтобы сегодня быть зарегистрированным и пройти, обязательно договариваться с властями? То есть это всегда элемент каких-то переговоров?
Я думаю, нет. Наверное, какие-то сложные там выборы губернаторские, например, видимо, там будет тяжело. И то мы видим, что проскакивают даже через этот муниципальный фильтр. Там вообще, казалось бы, вообще мышь не проскочит никакая. И то проскакивает. Мы же видим там и Фургал, там, сказать, Владимирский-то губернатор. А что касается муниципалов, или там ЗАГС собраний, ну, конечно, это далеко не обязательно. Это возможное условие, но не совсем не обязательно.
Ну, а если просто говорить о том, что сейчас происходит на выборах Мосгордумы, вам не кажется, это как раз реакция на то, что происходило в сентябре 2018 года, когда они посмотрели, что действительно кандидаты от власти начинают проигрывать? И, соответственно, просто никого не пустим.
Ну, не исключено. Я не знаю. Пока не анализировал эти вопросы, такие вот моменты. Это надо будет посмотреть в сентябре, кто прошел и так далее. Но то, что многие кандидаты идут самовыдвиженцами, это да, это очень интересный момент. Потому что мы, например, всех своих выдвигаем только от партии. У нас говорили, а можно мы сами выдвинемся? Мы говорим, хотите, давайте, ну, до свидания.
А о чем это не говорит?
От партии. Вот. Это говорит о том, что партийное, значит, вообще поле партии, оно очень сильно сужается. Мы вот тут вынуждены согласиться с Владимиром Вольфовичем, который говорит, ну, если вы в Государственную Думу, например, вы имеете рейтинг там 50%, ну, заберите половину мест. Но если я имею там 14%, отдайте мне 14%. Ведь оно точно так же. Понимаете, когда партия Родина набрала, например, 1.5%, ну, ладно, 1.5%, но они куда делись-то? Они где эти 1.5%? А это, между прочим, там по разным подсчетам может быть от там 4 до 6 депутатских мест. Они где? Ау. Вот если это пропорциональная система и развивается партией, тогда нужно идти по партийным спискам. Если же мы говорим, что нам партийная система не нужна, то тогда давайте делать только мажоритарные вещи. А вот то, что сейчас происходит, что типа у нас партийная система, но мы идем самовыдвиженцами, ну, мне кажется, здесь есть какой-то элемент не очень приятный.
Мне кажется, что ситуация за последние, там, с 2014 года, когда, мне кажется, особо никто даже и не следил за этими московскими выборами, хотя там тоже были ситуации, когда и люди не набирали, и все те же самые сборы подписей, все точно так же, как было сейчас.
Это самые, наверное, популярные выборы в Мосгордуме.
А сейчас самые вот такая реакция... Такие акции.
Ну, смотрите, оно всегда было в Мосгордуму интересные выборы, конечно. Хотя сама по себе Мосгордума, на мой взгляд, решает немного. Ну, вот, если честно. То есть,
ну, там, еще бюджет Москвы.
Нет,
такой, что...
бюджет Москвы, да. Ну, вот я имею в виду, конечно, в этом отношении да. Но я имею в виду с точки зрения политической составляющей, которая сегодня превалирует, она не решает, ну, практически ничего. Ну, или очень мало. С точки зрения хозяйственной, да. С точки зрения политической, нет. Кстати говоря, мы...
Но это же политика, что людей не пускают. Что кандидатов не допускают. Это уже политика.
То есть это выборы, которые из хозяйственных превращаются...
Это технология. Это технология. Я вам говорил, что за власть просто так никто не отдает. Ну, вот прям сказать, мы вышли и отдали. И не только у нас. Это везде так. Но посмотрите, что у нас в Америке там две партии всего... Нет, конечно. Или в Англии две партии? Нет, конечно. Но, однако, вот так происходит, потому что эти партии создают такие условия, что другие пройти не могут. Ну, и здесь то же самое. Что вас удивляет, я никак не могу понять. Да, это может неприятно быть. И мне тоже страшно неприятно. Ну и что? А как быть? То есть, что коммунисты были у власти, 70 лет они сказали, ну ладно, там все, надоело, давайте теперь проходите другие. Так, что ли? Нет, конечно. Мы видим, что происходило.
Вам, как члена КПСС в 91-м году, виднее, как
минуточку,
себя вели коммунисты.
Я никогда не был членом КПСС. У вас какие-то неверные сведения.
Но вы, тем не менее, были...
В ВКСМ, да. Комсомольцами были, ну не знаю, вы, может, очень молодой, а так вы вообще были
но
все.
Ну вы не просто были комсомольцем, вы все-таки были секретарем организации.
Да. Конечно, я был секретарем организации в то время, когда она уже как бы не представляла из себя именно комсомола. Раньше, когда комсомол был, там вызывали партийных работников даже на отчеты. А когда я уже был, это был уже там буквально год, и был Российский союз молодежи. Там уже была демократия, будьте нате какая.
Слушайте, осталось буквально пару минут. Приходят вопросы такие, которые, может быть, в общем о партии, буквально блицем таким. Вы пропутинская, провластная партия или нет?
Мы национально ориентированная партия.
Вы пропутинская или нет?
Ну, можно так сказать.
Хорошо. Следующий вопрос. Какие у вас взаимоотношения с основателями партии, с Рогозиным, Глазевым и так далее?
И вы поддерживаете ли их или как-то, да? Вот,
у меня очень хорошие отношения с Рогозиным, да и с Глазевым тоже.
Они влияют на сегодняшнюю партию?
С Рогозиным у меня очень дружеские отношения, без всякого сомнения. С Глазевым более рабочие, но тоже такие. Мы берем их работы. Смотрим их, много было чего написано за время, когда они были в политике. Глазева работа мы и сегодня смотрим. Нам очень близка его позиция. Ну, в общем, да, это логично абсолютно. Вот. Но что касается именно участия в политической деятельности, то, к моему сожалению, этого не происходит.
Почему?
Ну, это не ко мне вопрос.
И даже на уровне консультаций.
Даже на уровне консультаций.
Слушайте, ну вы им говорите, вот, например, про выборы, смотри, ну, вот снимают по беспределу. Но... Ты, у тебя там доступ есть, но ты там скажи, нет? Нет таких разговоров?
Не, мы с Глазевым пересекаемся, иногда вот есть такое благородное собрание, там, знаете, так сказать, это такая определенная, можно сказать, встреча по духу близких там людей, да, вот, название, может, очень пафосное, но смысл именно такой. Он там делает иногда лекции и так далее. Ну, знаете, слушаешь его лекции, думаешь, что тот человек действительно, как говорится, сближение Кудрина с Глазевым, да, было бы очень здорово вообще для страны, я так считаю. Но даже он, при том, что докладывает там вот эти лекции, он не может их продавить, даже вот будучи на таком высоком посту. Ну, что я буду обращаться к нему, ты там скажи. Я и сам могу сказать.
А вы с ними обсуждаете, ну, я не знаю, почему Путин боится там, допустить всех на выборы? Вот так вопрос. Вы как себе отвечаете на этот вопрос? Почему? Нет, вот ваших не допускают. Почему? Казалось бы, вы даже пропутинские, а вас все равно не пускают. Почему?
Да, почему Путин не может укрутить лампу в подъезде?
30 секунд.
Нет, ну, давайте.
Ну, это все-таки масштаб не
тот. Ну, вот и я про то же. Ну, всех на выборы допустить. Мосгордуму все-таки давайте. Это все-таки привели. Так сказать, московских властей. Можно, конечно, на Путина весить все, что угодно, но это привилегия московских властей. Это система. С этой системой нужно определенным образом бороться. Тут есть определенные правила. И если идти в нарушение этих правил, ну, может быть, вот такое, как было у нас 27 числа. Но я уверен, что мы, как партия Родина, сможем идти по тому пути, которым мы себе наметили, выбирая депутатов и изменяя эту составляющую власти изнутри.
Алексей Журавлев, председатель партии «Родина», был в гостях. Программа «Разбор полета».
Спасибо, до свидания.
Спасибо вам.
Разбор полета.